эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Первый подкаст Нового года. Всех мы вас поздравляем с прошедшими праздниками, естественно. И сегодня у нас такой старый Новый год. Вообще 14 числа считается в России. А у нас сегодня старый новый собеседник. Это Камиль, известный у нас под ником Камильфо. Камиль, приветствую вас.
Добрый вечер, Иван. Добрый вечер всем слушателям.
Давненько у нас не было Камиля, тем более нам будет о чем поговорить. Давайте начнем прямо с самого начала. Матч с Кристал Пэлас. Мы заденем общие вопросы, естественно, все, но начнем с такой конкретики. Что у вас вот... На что навел он вас в целом?
Мысли очень противоречивые. С одной стороны, начало игры выдалось довольно неплохим, с моей точки зрения. Особенно первые минуты, наверное, 20-25. Были определенные позитивные моменты в игре. То есть были видны определенные изменения, которые пытается Артета привнести. В принципе, эта игра дала какой-то результат. Но, как выяснилось, эту игру в каком-то смысле позволял давать нам играть соперник. И как только соперник немного взвинтил обороты, все, собственно, посыпалось. И это, безусловно, навело на некие воспоминания, которые у нас были. На воспоминания событий, которые были у нас не так давно, когда любой андердог, как минимум у себя дома, мог при должном рвении создать нам огромные проблемы. Вот как-то так.
А с чем связано вообще это? Ну, вот эта история для нас не новая, понятно, не благоприобретенная. Она у нас давнишняя, она тянется с венгеровских времен. С чем связано сейчас это? Смотрите, насколько я это вижу вот по играм последним при Артете, игроки мотивированы, то есть они не валяют дурака, они не выходят самовыражаться, этого ничего нет. Они выходят бороться, и у них есть какой-то план. У Артета есть план, который он до них каким-то образом доносит. Я согласен совершенно насчет первых 25 минут. И казалось, что сейчас тут будет игра решена, но наводило меня на подозрение отсутствие голевых моментов нормальных, объемных. Потому что при игре с таким преимуществом, которое было там 80-20 владения, ну и видно было, да, что там одна команда на поле, у нас был еще один момент, который запорол Пепе. Что, собственно, меня не удивляет, когда Пепе порит, меня больше удивляет, когда Пепе делает что-то полезное. Но не было моментов, не было объемного количества моментов. И как только, согласен тоже, что как только соперник, который пребывал в такой полуспячке, пропустил гол и решил, что уже, да, пора, причем что это было до перерыва, ведь, да, я понимаю, что в перерыве бы им там накатили в раздевалке, но они до перерыва уже пошли. И Арсенал начал ошибаться, начали привозить штрафные какие-то идиотские. Ну, все посыпалось. С чем связано вот это? Вот выходят люди, которые зарплату получают больше, по классу выше. Игра дается, игра в руках, счет уже 1-0. С чем связана вот эта история, что чуть соперник добавил, все посыпалось, началось рецидива?
Ну, если пытаться мыслить позитивно, то, конечно, хочется думать, что у Артета есть некие долгосрочные планы по внедрению неких практик. Так. И сейчас, пока, видимо, прошло не так много времени, чтобы эти практики были, скажем так, правильно освоены игроками, это первый пункт. Второй пункт, ну, пожалуй, для игры, в которую Артета хочет привить Арсеналу, наверное, как-то не хватает физики, что ли, игрокам. Угу. Потому что, если честно, при всем моем определенном все-таки скепсисе к Артете как главному тренеру, меня еще очень удивило то, что, вот вы правильно сказали, что уже в первом тайме начались проблемы. То есть было примерно понятно, что пойдет во втором. И я ожидал, что в перерыве Артета, возможно, как-то перестроит игру, возможно, сделает какие-то замены, возможно, он что-то объяснит игрокам. Нужно было играть, очевидно, как-то по-другому. Что-то не давалось. Уже это было видно к концу первого тайма. Но с выходом на второй тайм возникло ощущение, что как будто бы Арсенал пытается играть в то же, что он играл в первом тайме. И, соответственно, во второй тайм вышел логичным продолжением первого. Это, вот это меня немножко насторожило. Что касается в целом ситуации, ну, хочется думать, что Артете нужно просто немного больше времени. И, конечно же, невозможно не упомянуть, что есть очевидные пробелы в составе, которые не позволяют реализовывать те планы, которые Артета хочет потворить в жизни. Ну, то есть я говорю там конкретно о некоторых игроках, которые, ну, как мне кажется, все-таки выпадают или недостаточно хороши просто для текущей основы. Ну, о чем вот говорилось многократно, да, то есть это и, мне кажется, и у нас правый фланг обороны хромает, очевидно, то есть это Найлс, и центральный нападающий, к Лаказету есть вопросы, конечно, в большом количестве. Про Пепе тоже уже много слов сказано, что до сих пор непонятно, что этот игрок может дать Арсеналу. То есть есть определенные вопросы к составу, есть определенные вопросы к физике. И, собственно, тут только время покажет, как мне кажется. То есть ближайшие, может, несколько игр, они нам только покажут, есть ли как бы какая-то почва у наших опасений, о которых я говорил. То есть что Артета как-то, возможно, не видит каких-то ключей, Артета не видит каких-то вариантов в сложившейся ситуации. Либо это, возможно, просто надо дать немного больше времени и все-таки как-то более мощно укомплектоваться в составе.
Ну, в январе мощно укомплектоваться не удастся, я понимаю, это максимум одна покупка будет. Но, с другой стороны, Артета шел в команду, которую он видел. И любой тренер, который идет в команду и подписывает контракт, он с этого момента начинает отвечать за тот состав, с которым он пришел. Все понимают, что никто это не венгеровщина, который проработал там 20 лет, и из них 18 имел тех игроков, которых он хотел. Ну, просто по жизни это так было, что в последние, там, условно, 10-12, сколько, 14 лет он имел тех игроков, которых он сам купил. И сказать, что вот тут мне достались, он не может. Артета может, в принципе, да, сказать, что, ну, тут состав-то не очень. Но ты при этом же контракт подписал, работать взялся, все. Все, разговоры о том, что тебя кто-то не устроил, это все на этапе подписания контракта, выторговывания того, что тебе надо кого-то купить, да, все понятно. Но, с другой стороны, я понимаю, да, я смотрю на, давайте, замены посмотрим. Замену он сделал в перерыве вынужденную, Торейро же по травме.
Очевидно,
да. Да, то есть, зачем менять Торейро, иначе вообще непонятно. Но фамилия людей, которые были в этом матче на замене. Гиндузи, который вряд ли может усилить игру тогда, по большому счету. Холдинг, который из того, что мы видели в последней игре, вообще никакой. Мартинелли, да, может. Ну, вратаря не будем трогать Мартинеса. Нельсон, что скажете по Нельсону?
В целом, ну, конечно, это not good enough. То есть, если это говорить просто тремя словами. Потому что, ну, есть у него, наверное, какие-то задатки, чтобы играть в каком-то английском середняке или классом пониже команде, но для достижения каких-то высоких целей, ну, конечно, он не годится, однозначно. А то есть у человека очень ограниченный набор какой-то его функциональности, но в определенной игре, где нужна физика, где нужно очень много бегать, где нужно очень много работать, ну, пожалуй, может пригодиться, да. Но этим и характерна любая английская команда там в середине таблиц, собственно.
Я вообще бы сказал, что я не уверен, что он может играть в Англии, потому что для Англии у него не хватает физики не в смысле дыхалки, пробега 90 минут, это, наверное, у него есть, а в смысле потолкаться, побороться, то есть как только борьба, так его оттесняют. И с того, что он играл в Хоффенхайме, да вообще ничего не следует, потому что чемпионат пивзаводов – это совершенно другой уровень, абсолютно другой. И мне кажется, ему надо ехать обратно там в Германию и там что-то ловить себе какую-то команду, потому что здесь ему ловить нечего. Но опять же, Нельсон, Вилок, что по Вилоку скажете, кстати?
Вилок — это человек, которого я вот увидел первый раз, по-моему, это было, наверное, в этом сезоне, может быть, в конце прошлого сезона, и по нему все было непонятно еще по первой игре, то есть я вообще не видел,
да, что
за счет чего, да. Вообще что здесь, да. Вообще, почему, как он попал просто в клуб такого уровня. И никаких скиллов я в нем каких-то не увидел, за счет чего его нужно составить вперед каких-то игроков. То есть здесь мне было сразу все понятно, и дальнейшие игры, они только подтвердили это мнение, первое впечатление.
Ну и Сака вот. Последний в запасе сидел.
У Сака, безусловно, есть скиллы, его надо очень много, над ним надо очень много работать, ему надо объяснять, с ним надо работать индивидуально. очень правильно его использовать, и, возможно, тут есть какая-то перспектива. Ну, конечно, не на позиции левого защитника.
Ну, да, да. Таким образом, повторюсь, варианты усиления со скамейки: Гендузи, Холдинг, Мартинелли, Мартинес, Вратарь, Нельсон, Сака и Уиллок. Почему использовал Нельсона вместо Сака, я не знаю, но надо все-таки учесть, что очень тяжелый период, и Арсенал, да, не готов физически к этому периоду. Привет Эмери и вся его бригада, выдающаяся по физике. И 26-е, 29-е, 1-е, 6-е, 11-е, это не самый, мягко говоря, лучший график. Я понимаю, что, может быть, там они все готовы физически уже по-разному, и Нельсон, может быть, еще мог как-то бегать, а Зака уже нет, не знаю. Но, тем не менее, по факту, даже если очень оптимистично подойти к фамилиям, которые были на замене, то усиление, может быть, это Сака и Мартинелли, все, да?
Ну, пожалуй, да.
Все, два человека, которыми можно усилить игру. Таким образом, в выборе состава лучше, конечно, не ошибаться. Но с другой стороны, вот если меня спросить, по состоянию на 11 января, я бы выпустил Сака, а Лаказета вообще бы не выпускал. Но это бессмысленный номер. То, что Лаказет дал пас на Абамиянка, вы меня извините, это пас такой, очевидность. То есть тут невозможно игрока хвалить, что он дал. Тут можно предъявить претензии, если ты его не дал. Потому что очевидный, легкий, простой пас, очевидный совершенно. Абамиянк открылся, ты ему катнул. То есть я не вижу вообще заслуг никаких. Дал, да, отработал зарплату свою как-то. А то, что ты запорол на последних минутах 400-процентный момент...
Да, это, конечно,
это, было сильно. Это просто вообще, то есть... У меня первая мысль была, что он спецом это сделал. Потому что, ну, это надо уметь, не забить-то отсюда вообще.
Лаказет вызывает огромное разочарование, конечно. Потому
что, а что вы думаете с ним происходит?
Не могу понять, потому что еще в прошлом сезоне я очень сильно бахвалился перед своими друзьями-болельщиками, то есть всеми, кто болеет, кто смотрит за английской премьер-лигой. Я говорил, что я очень горжусь, что у нас есть такой нападающий, который может забить какой-то неочевидный момент. Знаете, есть такие нападающие, которые могут сами себе соорудить и сами забить. Типа Агуэра, да. Типа да. Косты, Драгба, Анри и прочих. Да. И вот я очень гордился этим, но то, что происходит в этом сезоне, я не знаю, произошла какая-то трансформация, и игрок, очевидно, то ли выпал из какого-то игрового тонуса, то ли он, я не знаю, то есть то ли что-то у него в голове не в порядке, то есть очевидно, что в таком состоянии он, ну, не то, что не может приносить пользу команде, вообще не должен даже, я не знаю, в заявке находиться, но просто потому, что он, ну, это минус один игрок, банально говоря, то есть даже не минус один игрок, это игрок, которому подносит какие-то моменты на блюдечке, а он их просто порит, ну, это недопустимо. Не знаю, ответа нет, но что-то здесь не так. И, конечно, если там ситуация не поправится, а я к этому пока никаких предпосылок не вижу, то, очевидно, здесь только одно может быть решение. Это просто продать его и все, и забыть.
Да. Я полагаю, что вот версия насчет того, что у него не в порядке что-то внутри него самого, вот больше мне нравится эта версия, потому что, вы помните это идиотское удаление в Бате? В начале года, в феврале, да? Там тоже ведь это ничем не спровоцировано, то есть такой психоз, совершенно непонятно с чего. И дальше же он продолжался, и было непонятно, что, чего, ну, думаю, летом там остудится, остынет там, отдохнет. Нет, все то же самое, статистики нет. Игры порятся. Я понимаю, что там для того, чтобы его продать, нельзя, чтобы он до конца сезона докатился в таком виде, с одной стороны, раз. С другой стороны, нельзя его посадить на лавку, потому что это сразу обрезать себе ценник для продажи. Но для команды сегодня это лишнее звено абсолютно. Просто мы все помним этот гол Ливерпулю, да, там еще ряд каких-то голов. Он и в этом
Челси.
Году. Да, Челси, да, да. И в этом году он забил Тоттенхэму, по-моему, да, гол. Ну, такой неочевидный. Но вопрос же, что признак мастерства — это стабильность. А Лаказет играет стабильно плохо. И все. И то, что он иногда выстреливает там и в трех матчах что-то сделал хорошего из 30, извините, это, мягко так говоря, недостаточно. Но давайте вернемся к опциям.
С Лаказетом, извините, да, я еще пару слов добавлю. С Лаказетом, конечно, вот вы правильно очень упомянули, что у него есть какие-то проблемы с... с каким-то, я не знаю, восприятием на поле. То есть я постоянно увижу каким-то агрессивным, задиристым, да, да. Но не в том русле, в котором это необходимо. То есть если сравнить, допустим, его с Абамеянгом, все-таки игроки примерно одного амплуа, Абамеянг – это игрок абсолютно хладнокровный профессионал. То есть когда надо, он положит, ну, если уберем, конечно, момент с пенальти. То есть в целом игрок неконфликтный, и он спокойно, хладнокровно выполняет свою работу на поле, даже на фоне этих слухов об его уходе. То есть я вижу, что игрок, в принципе, выкладывается. А Лаказет — это игрок, ну вот как только что-то где-то идет не так, как он хотел бы, не тут мяч как-то легко полетел, это все сразу какая-то агрессия, задирки и так далее, что выливается там зачастую в желтые карточки, иногда в красные карточки. То есть тут, конечно, да, какие-то проблемы, и тут как-то это глубоко проблема сидит, но нам ли с ней разбираться?
Нет, да, мы не понимаем, конечно, не можем знать, что там внутри. Видно просто, что человек не в ладу с самим собой, и все. А понятно, что он, скиллы у него есть, у Лаказета. Но для того, чтобы их проявлять, ты должен находиться в каком-то нормальном психологическом состоянии внутреннем. А у него этого нет, 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 сколько можно. Весь год это происходит, весь 2019 год. Кстати говоря, карточка красная Абамеянга, которую он получил, на мой вкус, является следствием желания борьбы. И я совершенно уверен, что ни при Эмери, ни при Венгере он бы эту карточку не получил, потому что он бы просто в эту борьбу не полез. А сейчас все-таки они заряжены, это видно, что они хотят, и это даже несколько мне непривычно, что там нет такого равнодушия на поле, что типа, ну нет и нет. И то, что все-таки после удаления команда выглядела получше, чем до удаления, да, в промежутке.
Да, это точно.
Да, это тоже говорит о том, что у них есть желание, то есть в них что-то Артета уже поднял такое спортивное, то есть желание бороться, желание выиграть, оно присутствует. И это хорошо, это позитив на самом деле. Но вот из этого матча позитив можно вынуть, да, только этот один, что при счете 1-1 не было развала, а была борьба, и был этот, конечно, момент. У Пелоса тоже был момент, поэтому я не скажу, что там Арсенал обязан был выиграть этот матч, но мог бы утащить 3 очка, и никто бы не сказал, что это незаслуженно.
Ну, все-таки победа, ну, все-таки 3 очка, я бы сказал, что это был такой. То есть моменты действительно были у той и той команды, такие под конец убойные. То есть и Сократис тоже выносил с ленточки.
Да, да, я вот этот момент, да, имел в виду.
Да, то есть, ну, и вот то, о чем мы говорили в самом начале подкаста, вы, Иван, что моментов, ну, было, ну, по пальцам пересчитать по большому счету за весь матч. Ну, таких вот убойных, ну, штуки 3, может быть, 4. Ну, для при всех проблемах, для игры все-таки с андердогом, как ни крути, команда класса Арсенала, но она должна создавать больше моментов, очевидно.
Наверное.
И в таком контексте все-таки, да, что мы там упустили победу, ну, да, очень сложно говорить. Все-таки игра ничейная была, как ни крути. Под конец даже я посмотрел интервью после матча Гарри Кейхел уже там.
Да, да, да.
Он вообще откровенно сказал, что говорит, ну вот нам жалко, вот могли вообще выиграть.
Я вообще скажу, что я не согласен с тем, что там Пелос не добрал очков в этой игре. Но я скажу, что Артета за свои матчи, вот он-то очков не добрал как раз. Потому что в Бормуте там было, мы играли лучше гораздо. С Челси вообще, ну, обсуждать нечего. Я на 80-й минуте был абсолютно уверен, что мы эту игру уже выиграли. А в результате мы ее проиграли. Неважно по каким причинам. Ну, Манчестер, да. С Лидсом игра была абсолютно такая, которую я ожидал. Я знал, что Лидс будет пытаться играть первым номером. Все это известная история с Бьелсой. И, собственно, ничему я не удивился. Не тому, что Лидс имел преимущество в первом тайме, не потому, что он сдулся потом. С Манчестером, да, игра, конечно, была заслужена. А с Кристал Пэлас, ну так, ну да, можно сказать, что там ничья, да. Но никак уж не скажешь, что Артета перебрал очков. То есть сверху ему никак не помогают футбольные боги пока что.
Нет, конечно, конечно, ему не везет. И удаление Абамеянга тоже о многом говорит.
Ну, да, абсолютно, да.
Фол необязательный. И лишиться сейчас Абамеянга на несколько матчей.
Да. И при этом мы знаем, что Абамеянг игрок не грубый, что просто это стечение обстоятельств такое получилось.
Абсолютное невезение, конечно.
Да, то есть судьба не очень к Артете благоволит, но есть, конечно, такая логичная версия, что судьба отнимает у Артеты то, что она дала в прошлом году Эмери, который, а поскольку, может, судьба не различает Эмери с Артетой, да, Арсенал, в прошлом году додала. В этом году что-то отнимет. Еще эта статистика вышла. Тут ESPN изгалялся по поводу судейских ошибок, что Арсенал там 9 очков, по-моему, не добрал. И вообще, если бы не было, ну, все судили бы типа как положено, то вообще там Ну, я к этому вообще ровно отношусь. Я не уверен, что судьи...
Ну, на это уповать, да.
Да, но судьи не решают чемпионат, это понятно. Конечно. И Арсенал находится на 10-м месте не из-за судейства. Но, тем не менее, какое-то количество очков могло бы в копилочку и подъехать, и позиция была бы получше. Но в целом, по сравнению с Эмери, с Юнбергом, вы имеете какие-то надежды? Ну, так, общего характера. На Артету, ну, на Артету.
Ну, конечно, есть у меня все-таки какие-то, скажем так, позитивные ожидания. Жду я определенных каких-то позитивных изменений. Изначально при назначении Артета я чувствовал определенный скепсис. У меня не было каких-то высоких ожиданий. Опять мне показалось, что... Да, даже, можно сказать, не показалось. Я абсолютно убежден, что руководство Арсенала, конкретно те люди, которые принимали решения, они пошли путем наименьшего сопротивления для себя. То есть и выбрали тот путь, который вызывал у них меньше всего вопросов, и остановились на кандидатуре Артета. Поэтому, в принципе, исходя из этой ситуации, все, что может вот Артета показать позитивного, это будет в любом случае ему в плюс, там, относительно моего видения какого-то. Дадим ему время, ну, с моей точки зрения, нужно дать ему время до конца сезона, ну, которое в любом случае ему дадут. И после этого можно будет делать какие-то определенные выводы. Но первые игры, которые Артета уже провел, они внушают определенный оптимизм. Да, немножко не повезло, в каких-то играх очков могли, конечно, понабрать побольше, но есть определенные обстоятельства, которые не позволили это сделать. Но в целом оптимизм присутствует.
Ну, я скажу так, что то, что его назначали, это, конечно, некая интрига, потому что, как теперь известно, последние, там, я не знаю, часы перед тем, как решить, кого назначать вместо Венгера, у них было, несмотря на то, что Газидис рассказывал эту басню нам, что у них там триумвират, который принял единогласное решение, это было не так. За Артету был Меслентат, Санлихе был за Эмери, а Газидис вроде тоже был за Артету, но в последние часы там Санлихе провел с Газидисом беседу, и в результате Газидис сказал, что, ну, его голос был решающим просто, и это все его история с Артетой, да, то есть в очередной раз он нам подложил очередную свинью. Поэтому Санлихи, понятно, упирался до последнего с Эмери. Теперь понятно, что это его креатура была, и что он прекрасно понимал, что он несет часть ответственности. Об этом и сам Эмери уже говорил. То есть это все такое, фактура уже, это не является там домыслами. Это фактура. Поэтому я понимаю, что у Санлихи на самом деле не так просто было в этот раз согласиться с Артетой. Другое дело, что, возможно, его уже не особо спрашивали. Я допускаю такой вариант, что его так немножко тут сдвинули. Недаром зафотографировали это генерального директора. Ну, в папарацци-то. А не Санлихи. Санлихи-то на последние беседы не ездил. Поэтому я вполне допускаю, что Санлихи и так уже пребывает в легкой опале у американского руководства. В легкой. И в этом смысле Артете работать проще. То есть, ну, если он так, человек, который соображает в аппаратных играх немножко, то он понимает, что, ну, командовать им особо никто не будет. То есть он может требовать, что он хочет. Вот, и он, наверняка у него есть какой-нибудь там прямой контакт к руководству. Но мы посмотрим это в январе, потому что все равно нужно кого-то покупать там, ну, скорее всего, защитника. Я думаю, так логика мне подсказывает, что раз уже вовсю ходят слухи, что Мустафи в Галатасарай идет, то вроде как. А вообще, я хочу напомнить, что мы все разгребаем дела господина Венгера.
Это... Нет, ну я очень надеюсь, я очень надеюсь, вот то, о чем вы сказали, что когда Артета приходил, то есть, что он все-таки сумел, при всей его, как бы, кажущейся политкорректности, которую мы видим на интервью и так далее, и вообще он воспроизводит впечатление такого очень спокойного человека, хладнокровного. Тем не менее, очень хотелось бы думать, что когда его назначали, когда его все-таки, как ни крути, а это было так, его выманивали из Сити, то есть, что он себе выбил определенные условия, на которых он готов работать. Вот то, как сделал Лэмпард в Челси. То есть ведь он тоже не как по маслу, скажем так, пришел, да? То есть он выдвинул определенные условия. Причем не кому-нибудь, а руководству Челси, которое, как известно, не очень любит церемониться с главными тренерами и все любит решать по-своему. Но, тем не менее, там Лэмпард сумел, как мне кажется, выставить определенную обстановку, наладить контакт непосредственно с собственником клуба. И дела у них как-никак вроде бы идут неплохо. И я надеюсь, что вот у Микеля, ну, по крайней мере, попытался или какие-то условия он себе выбил. То есть что-то, какой-то вес, какое-то имя он там сейчас имеет, да.
Наверное, да. Мы хотим, по крайней мере, так думать. А Лэмпард, он, конечно, да, с Абрамовичем имел беседы, но Абрамович так доволен, что играет молодежь, и ему так все это нравится, он даже раздумал вроде Челси продавать сейчас. Ну, я хочу посмотреть на конец сезона, что они там будут говорить. Но уже вовсю журналисты английские начали петь эту осанну, что команда вообще такая, которая вышла из группы Лиги Чемпионов, это уже типа достижение. Я не знаю, что там такого великого в достижении, чтобы выйти из группы с Валенсией, Аяксом и этим Лилем. Обескровленным Арсеналом. Это же Арсенал обескровил, да?
Ну да.
Но, тем не менее, у него, да, у него позитивная пресса, несмотря на то, что, конечно, провалов в Челси хватает. И я согласен, да, что есть некая параллель между этими тренерами. В том смысле, что, наверное, Артета тоже будет пытаться пользовать молодежь. И я не вижу в этом особого прямого криминала, особенно в условиях, когда богатого объема денег нет. И когда есть игроки, которые толком не играют, да, получают там по 350 тысяч. И придется все равно ждать, пока этот контракт закончится и так далее. То есть, ну, и сколько можно выручить за Мустафи от Галатасарая получить? 1,3 миллиона сколько? Я не знаю.
Ну, 5, может.
Ну, 5, да. То есть, то, что навытворял Венгер-то в последние годы, разгребаться, как мы видим, просто так не получится. Что уже 2,5 года это разгребается все, и не так все это просто. Ну, не 2, хорошо, 1,5. Но это все не так просто сделать, да. То есть Азил ясно, что у нас досидит. Хотя я вообще доволен был, как он сыграл дома две этих игры с Челси, с Юнайтед. Купил его в фэнтези и, видимо, сгладил, потому что опять с Пэлас было все то же самое.
С Пэлас, конечно, очень не хватало, на самом деле, вот этого игрока последней трети поля.
Да, да.
То есть Азил явно не мог выполнять эту функцию, потому что была какая-то оторванность очень сильная полузащиты от линии нападения, и, соответственно, Лаказет с Абамянгом были вынуждены, да и Пепе в том числе были вынуждены очень сильно опускаться, чтобы получать мяч, потому что при всей там, я не знаю, многие высказывают какие-то хвалебные оды в адрес Джаки, что он там может отдать какой-то обостряющий пас вперед или что-то. Ну, нет. То есть это абсолютно не так. И Азил вот в этой всей схеме, он должен был быть связующим звеном, игроком, который может забрать мяч от полузащиты и очень сильно обострить уже в позиции нападения. Ну, как-то опять, я не знаю, все время был где-то не там, принимал какие-то странные решения. В общем, опять как-то выпал.
Да.
Это был, конечно, не тот игрок, которого мы наблюдали там несколько месяцев назад, который вообще пешком ходит по полю. Но очевидно, что Азил — это не тот игрок, который может в игре, которая изначально складывается не как по маслу, он не может ее исправить, он не может как-то ее переломить. Но он никогда не был этим игроком справедливости ради.
Да, да. Ну, когда у него были мощные партнеры, там, включая Криштиану, он смотрелся получше, что естественно.
Ну, конечно.
Что по Криштиану ты будешь смотреться лучше, чем при Нельсоне. Это капитан очевидность. По поводу Джаки. Вы знаете, да, что когда Лаказета заменили, Джака получил повестку опять.
Да, я прочитал вот комментарии, сейчас не обратил внимания, и это меня, конечно, тоже немножко огорчило.
Значит, я достаточно почитал в Твиттере песен о том, что Джака может взять повестку обратно от болельщиков Арсенала, англоязычных. Вот, и что ничего страшного не случилось, и что все хорошо, что вы думаете по этому поводу?
Болельщики Арсенала, ну, естественно, я говорю про, местную фан-базу, локальную, даже вот если говорить про тех, кто ходит на стадион и так далее, они у меня всегда, и я всегда эту мысль явно выражал на блоге, они у меня вызывают очень большие противоречия, то есть потому что их мнение можно очень легко манипулировать. И даже то, что вот Венгер просидел так долго на своем посту, это ведь говорит о том, что... Это говорит как раз многое о болельщиках, ну вот местных, которые там находятся. И то, что они так легко обратно приняли в теплые объятия Джаку, ну это лишь вот следствие тех наблюдений, которые я там имею за последние годы. То есть меня это совершенно не удивляет.
Ну да, это часть, конечно, болельщиков, которая так себя ведет, но я сразу же вспомнил одну из песен «Машины времени», одну из последних песен, где там текст такой: «Я долго воду носил решетом, пока пожар не утих. Но если себя не ставишь себя ни во что, то чего же ждать от других?» И, собственно, все те, кто аплодировал Джаке, это люди, которые, собственно, сказали: ну, ты нас посылаешь, посылай нас дальше. Мы, нет вопросов вообще. Мы готовы. Я не понимаю, во имя чего эта готовность, но потому что Джака — это не тот игрок, который не Тири Анри, условно говоря, да, и не Патрик Виера, то есть не системообразующий игрок. Он получше сейчас стал при Артете, ну, все более-менее стали при Артете
получше. Все стали получше, да.
Поэтому...
Ну, вот видите, здесь какая ситуация получилась. Он должен был уйти, но я Артета тоже в какой-то степени понимаю.
Да. Состав мы посмотрели, да. Же, кто в запасе.
Просто нет никого, и как кого-то отпустить. И не гарантия, что тебе кого-то купят на замену. И поэтому в такой ситуации разбрасываться игроками...
Да, ему тяжело. Конечно... И я, в принципе, это понимаю. И я готов там терпеть, чтобы Джака играл, если он будет нормально играть. Но чтобы Джака капитанил, это извините.
Да, это уже перебор.
Это, извините, да, это мощный перебор.
Причем сейчас... зачем это делать, я если честно, ну, совершенно не понимаю.
Ну, на поле другая картинка же у всех. Джака же, он как был там рубаха парнем для команды, он так им и остался. Но мало ли показал там что болельщикам. Что, их это волнует, что ли, по большому счету? Они просто, ну, должны понимать, что этого делать нельзя, но в целом им это до лампы. Ну, ну так, по большому счету.
Ну, похоже на то,
ну,
да.
Ну, послал он болельщиков, послал, а что?
Так и он это видит по-другому.
Да, абсолютно. И он, и партнеры по команде видят это по-другому. То есть нет людей, которые внутри себя понимают, что так сделать нельзя просто. Да, что бы ты ни думал по поводу болельщиков, какие болельщики бы ни были на самом деле, ты не можешь это, потому что болельщики, ну, глобально говоря, они обеспечивают твою зарплату. Потому что мы в том числе, мы, которые смотрим английский футбол, мы тем самым обеспечиваем деньги для телеконтракта. Мы это весь мир. Весь мир.
Нет, конечно, телевидение, мерчендайз,
прочее. Да, это все болельщики. Поэтому...
Но это слишком сложно для них, я согласен.
Я не думаю, что прямо это сложно. Я думаю, что просто должен кто-то прийти и сказать, что конфликты с болельщиками закончены. Все. Будешь конфликтовать. Все. Самое главное, что Герта Берлин, пивзавод, это ровно для него команда. Я уверен, что там он пришелся бы. Если они еще обещали 26 миллионов, но, мне кажется, там затык стоит в том, что они 26 миллионов обещали летом, а сейчас забрать его в аренду. И поэтому, наверное, там Артета уперся. Потому что это значит, что он и лишится игрока, и не получит денег, чтобы требовать, чтобы кого-то купили, да?
Ну то да, очень-очень-очень-очень, есть... в принципе, правдоподобно выглядит
ситуация. Да, то есть сложно. Я тоже понимаю, что у него он очень ограничен в своих возможностях, ну, в материале, который у него есть. И претендовать, я так скажу, даже нам претендовать на то, что с этим материалом он может сделать там командового претендента на чемпионство, допустим, нельзя. Потому что с этим материалом он его не сделает, каким бы он ни был. Другое дело, что, возможно, там пара, ну, тройка покупок ситуацию изменят, да, это возможно. При условии, что остальные прибавят, при условии, что вдруг кто-то появится из молодых, кто будет нормально играть и вписываться. Я хочу напомнить, что молодых достаточно играет в премьер-лиге. Этих, которые играют за Челси, сейчас вообще никто не знал. Ну, Абрахам, окей, я знал. Но этого Джеймса, защитника, я не знал. Этот парень, как он с нами вышел? Я уже даже фамилию его не помню. Она
на
Лэмпорт начинается.
Лэмпти,
да. Вышел вообще в пекло. Отлично отыграл. Я не знаю, есть у нас такая молодежь, нет. Если есть, то, конечно, ее можно пользовать. Я не вижу с этим проблемы. Это не Нельсон с Уиллоком.
При всем этом, я все-таки надеюсь, что у Артета нет особых иллюзий по поводу уровня Джаки, именно даже хотя бы как игрока, да, то есть и в целом он прекрасно понимает, что это и как это использовать, потому что я сейчас зачастую читаю там разные анализы, какие-то статьи, что вот, мол, Джака, он является там системообразующим игроком в том, что хочет построить Артета, то есть мне это, конечно, вызывает прям изжогу откровенную, то есть я думаю, ну как так, как можно строить на таком игроке какую-то систему. Для меня это странно.
Я могу сказать, что я пока не очень, честно, не очень вижу, что именно собирается строить Артета пока что. Кроме очевидных вещей базовых, которые он сделал, он, ну, во-первых, заставил команду бороться, что очень важно. Во-вторых, он, я не знаю, каким образом, он резко сократил количество обрезов и привозов. И их стало мало. Ну, я не беру этот несчастный случай с Лена в игре с Челси. Но самостоятельные привозы вот только Холдинг там исполнял, по большому счету, регулярно. А даже Джака, по-моему, там, где он играл, он ничего не привез. Ну, по большому счету, кроме какого-нибудь там дурацкого штрафного на последней минуте. Но, тем не менее, это резко уменьшилось. То есть Арсенал закончил вот это подарки соперникам раздавать. То, что он сказал, что он хочет играть первым номером, доминировать и так далее. Ну, окей, матч с Челси частично в первом тайме, может быть, да. Матч с Юнайтед был полностью построен от Юнайтед, и правильно, и, собственно, Юнайтед одноразмерный, и надо было не дать им шансов не дали, быстрый гол, все, Юнайтед сдулся. Что происходит, будет происходить дальше, пока я не очень понимаю. То есть матч с Шеффилдом вроде как на носу, где Шеффилд, ну, такая тоже контратакующая команда.
Шеффилд очень неприятная команда, безусловно. Да. Мне кажется, что, ну, по крайней мере, есть такое ощущение, что я понимаю, что хочет Артета построить, и, как мы все понимаем, все-таки основные, вообще, в основном результаты по итогу сезона, они строятся на играх все-таки с андердогами, а не с играми там, в топ-4, да, грубо говоря. Поэтому игры с Челси, игры с Ман Юнайтед, я в плане какой-то вот именно тактики, того, что хочет построить Артета, я бы все-таки отвел на второй план, потому что это бы игры, и в таких играх, как правило, делаются какие-то очень-очень индивидуальные заготовки, какие-то индивидуальные схемы и так далее. А то, что хочет Артета построить, я, по крайней мере, буду в первую очередь делать выводы по этому из игр с командами второго, третьего эшелона. В таких играх как раз-таки, как Борнмут, как Кристал Пэлас.
Шеффилд.
Вот конкретно Шеффилд, да, в том числе. И поэтому вот конкретно в игре с Кристал Пэласом начала у меня какая-то картинка вырисовываться в голове, что Артета, безусловно, да, он хочет навязывать противоположной команде полностью свою игру. Он хочет играть очень широко. Он хочет, чтобы каждый игрок, когда он владел мячом, сразу еще до того, как он мяч принял мяч, он понимал, что с ним делать, чего делать нельзя. Но пока вот этих вот, пока вот он внедрил только эти базовые установки, и этих базовых установок, безусловно, недостаточно, ввиду, опять же, тех причин, которые мы упоминали в начале, чтобы достигать тех целей, которые он хотел бы. И только вот ближайшие игры покажут, как он может, как он оптимизирует эту схему, какие он привносит улучшения с учетом того, что он наблюдает, с учетом того, что он лучше знакомится с игроками. Будем смотреть, то есть как он двигается от игры к игре. Это вот единственное, что мы сейчас можем сделать. И вот с Шеффилдом, да, это, мне кажется, такая очень интересная игра предстоит, потому что Шеффилд – это очень непростой такой крепкий орешек. И посмотрим, подготовит ли что-то вот Артета вот к этой игре, исходя из тех выводов. То есть я не думаю, что для Шеффилда нужно строить что-то особенное, что нужно там садиться, там, как с Ман Юнайтедом, и думать, вот как, что.
Ну, с Шеффилдом играет... можно сыграть от себя, да.
Да. Все-таки Шеффилд играет на выезде, у себя дома мы все-таки, как я считаю, можем себе позволить играть свою игру какую-то, но я буду ждать, то есть вот игра с Кристал Пэласом, она вызвала какое-то определенное количество вопросов, и я буду ждать, хочу посмотреть, как Артета отреагировал на эту неудачу, какие он сделал выводы. Посмотрим. То есть и Шеффилд — это как раз та команда, вот, с которой вот очень подходит для того, чтобы провести какой-то...
Да, я согласен, что Шеффилд — это серьезный оселок. Я уж молчу о том, что Шеффилд на 6-м месте и борется за четверку до сих пор, по крайней мере, формально. Но я много видел игр Шеффилда в этом году. Я хочу сказать, что у них очень интересно поставлена контр-игра даже с сильными командами. Длинный пас низом, не верхом, а низом. Да, у них очень интересно это все поставлено, это отработано. И Шеффилд вторым номером играл в чемпионшипе все топовые матчи. То есть для них игра вторым номером — это вообще не проблема. Поэтому букмекеры дают там, наш партнер 1xb дает 1.9 на Арсенал. Я так скажу, что это такая... Ну, я бы дал, наверное, 2 все-таки с чем-нибудь. То есть Арсенал в сегодняшнем виде... Я даже место отброшу, что 10-е, ну просто в сегодняшнем виде, в котором пребывает. Вот так вот просто выиграть у Шеффилда, я думаю, не получится. Ну, какое-то везение может понадобиться, но будет очень тяжело.
Не, будет тяжело просто потому, что опять, видимо, впереди выйдет Лаказет, Абамиянга нет. Да, и смотреть на эту парочку Лаказет-Пепе, ну, если вся ставка опять будет сделана на то, что вот эти вот двое как-то там забьют, ну, не знаю. Конечно, здесь нужно будет подготовить некую... Ну, то есть здесь нужно будет очень крепко подумать, как надо будет взламывать
оборону. Может, Мартинелли надо выпустить все-таки, если он будет готов.
Я думаю, у него опции просто не будет. Наверное, все-таки он его выпустит, потому что, ну, хотя, учитывая предрасположенность Артеты к Нельсону, тоже не удивлюсь его выходу. Но здесь надо будет придумать нечто особенное, потому что, да, Шеффилд действительно, он очень хорошо контратакует. И здесь, конечно, нужно как-то, да, как-то себя обезопасить, с одной стороны, с другой стороны, как-то пытаться взломать эту оборону. И учитывая, что у нас выпал основной Голиадор, это очень сильно усложняет задачу. Ну, дело не столько. Я не жду, что это будет легкая победа. Конечно, я хочу, чтобы Арсенал победил. Но для меня важнее игра. То есть, вот как будет проходить игра. То есть, если там Арсенал даже и проиграл Челси, да, это, конечно, было очень обидно, это было очень досадно, но я увидел, я все равно смог, как это ни странно бывает, извлечь большой позитив этой игры. И вот того же самого я жду от Шеффилда. То есть, да, возможно, конечно, очень бы этого не хотелось, мы не выиграем, но как мы не выиграем, это не менее важно итогу, как бы, результатного табло.
Согласен, да, потому что Артета, конечно, попал в ситуацию сложную. В эту ситуацию он должен был попасть там в июне месяце, и было бы, конечно, все по-другому. Но имеем то, что имеем. Последние дни пошел опять слух про Данготы, что Данготы собирается купить Арсенал. Я скажу, что я плохо себе представляю, чем Данготы будет лучше, чем Кронки пока что. Пока что представляю себе очень плохо. Но он, правда, сказал, что у него тут большие проекты сейчас. Он их закончит, выведет на новый уровень, а потом займется Арсеналом. Не знаю. Я просто к тому, что, наверное, с Кронки нам жить довольно долго. И все-таки я продолжаю придерживаться мысли, что Кронки не играет в футбол, не покупает игроков, не назначает им зарплаты. И главной фигурой на сегодняшний день является все равно главный тренер, который имеет то, что имеет, да, но он понимал, куда он идет. И никаких, я думаю, иллюзий по поводу того, что тут происходит, у него не было. Если он в первом же интервью сказал, что надо менять культуру в клубе, которая создана, что абсолютно правильно, то, наверное, он понимал все.
Но, тем не менее, все равно большая доля ответственности здесь лежит. И я всегда вот не стою об этом говорить на хозяевах, потому что от тех целей, все равно глобальные цели как-никак ставит собственник, как здесь ни крути. То есть от той цели, от той миссии, которая устанавливается в общую политику клуба, все и зависит, собственно. И зависит назначение на посты CEO, президентов, там, спортивных, технических и так далее директоров. Зависит назначение главного тренера. То есть, ну, тут все равно большая доля всего того, что творилось за последние годы, она так или иначе лежит на семье Кронки. И я абсолютно убежден, что если бы в клуб пришел бы собственник, который реально разделял бы вот наши вот болельщицкие амбиции вот в самом большом масштабе, вот, в котором можно их представить. То есть что должен Арсенал? Арсенал должен выигрывать все трофеи, в которых он участвует. Вот задача должна
пытаться, пытаться хотя бы.
Пытаться, да, безусловно. То есть он должен сделать все, чтобы выиграть. Конечно, это может не получиться. Все-таки зачастую это футбол — это игра, в которой бывает везет, бывает не везет. Но, тем не менее, у болельщика не должно оставаться вопросов. То есть он должен вести себя в этом плане как болельщик. И все его решения должны исходить из этого постулата. А от семи кронки я этого не то что не вижу, я просто вижу как попытку какую-то отсидеться на этом насесте. В принципе, устраивает какая-то общая ситуация. Ну, иногда эта ситуация требует, чтобы какие-то производились решения. Ну, вот когда накипит, то есть тогда мы что-то и предпримем. А так я не вижу. И это, конечно, большая боль. Большая боль клуба, и ну, нам приходится вот в этих вот вот в этих реалиях жить, и поэтому...
Согласен, да, что, конечно, лучше бы у нас были хозяева шейхи, Абрамович, или даже американцы, которые в Ливерпуле.
Американцы в Ливерпуле, конечно, они для меня очень интересный кейс, потому что... я не думаю, что они как-то лучше понимают футбол, чем там какие-либо другие американские владельцы, как те же Глейзеры, например, да, то есть как те же вот семья Кронки. Конечно, они владеют некими спортивными предприятиями на Западе, но я не думаю, тут какая-то, не знаю, все-таки мне кажется, что в каком-то смысле им немножко повезло. Ведь они не сразу они нашли Клопа, не сразу у них все так, покатило.
Ну, главным образом они нашли генерального директора правильного, который смог обуздать Клопа, поставить его на рельсы. Но все равно они шли к тому, они понимают, что даже если ты ставишь финансовые цели, то все равно нужно побеждать для этого.
Не, конечно, у них нету, да, у них нету самого главного. У них нету двух вещей, вот, которые мешают клубу. Это мешают клубу, вот, Арсенала, я имею в виду. Это первое, что они прекрасно понимают, зачем они пришли в этот клуб.
Ну да.
Что не для какого-то коллекционирования.
Вернуть ему былую славу.
Да. И второе, они прекрасно понимают уровень собственной компетенции, что вот мы вот это понимаем, а здесь мы ничего не понимаем. И мы для этого наймем компетентных людей, которые в этом что-то понимают. И мы с них спросим. Не справятся, возьмем другого. И все. И так мы будем идти до тех пор, пока мы не достигнем той цели, которую мы хотим достигнуть. То есть, ну, банальный, на самом деле, такой общечеловеческий путь развития. Да. Но, тем не менее, в Арсенале, к сожалению, мы попали в клуб, в руки...
Ну, мы сегодня знаем, что в Арсенале работают профаны, это понятно. Мы просто это сегодня знаем, мы даже не догадываемся. Мы это просто знаем, что Джош Кронки профан. Ну, папа его, это вообще говорить не о чем. Человек, этот Джош, который приходит, говорит, что мы еще в этом сезоне будем претендовать на четверку при увольнении Эмери, да, и после этого говорит, что мы месяц будем заниматься поисками тренера. Ну, о чем говорить вообще? А чем ты месяц до этого занимался? Я уж не говорю полгода, но последний месяц. Ну, ладно, уж это 500 раз обсуждено, поэтому, да, у нас работают профаны, но жизнь так устроена, что не всегда профаны принимают идиотские решения. Вот это не гарантированная вещь. То есть иногда нанимаются какие-то нормальные люди. Поэтому я надеюсь, что, может быть, Артета – это именно тот случай, когда нанят адекватный человек, озабоченный своей работой, и сделать ее как можно лучше, что самое главное – мотивированный.
Ну, нельзя исключать плюс, что если у Артета действительно начнет получаться, и его вес в клубе начнет расти,
да,
возможно,
да,
он подскажет парочку правильных кандидатур и возьмут к нам какого-нибудь толкового и директора, и прочее.
Ну, да. Да. Да, тем более, что связи у него есть там. По Сити. Но так меня удивило слегка, что были разговоры, что на его место будет Джованни Ван Бронхер взят, который прямо в Сити там работал в системе. Он уехал в Китай главным тренером. Так что там все тоже непросто. Простоты в футбольном мире нет, когда дело касается больших должностей и больших денег.
Ну, это очевидно, да, 100%.
Ну ладно, посмотрим. Я согласен с тем, что нам надо идти от игры к игре, что никаких целей по сезону, в смысле лиги, ставить вообще не надо. А вот пытаться выиграть оба кубка надо. И Кубок Англии, и Лигу Европы, да.
В Лиге Европы, конечно, будет тяжеловато тоже,
ну
да.
Ну и что?
Там есть
Олимпиакос, что ли? Надо бояться Олимпиакос?
Не-не-не-не-не. Конечно, я говорю не про Олимпиакос, но я говорю про Интер. Миланские, то есть которые там тренируют все-таки Конте, и они очень активно усиливаются сейчас, по слухам, то есть Эриксона хотят забрать.
Но Эриксон в том виде, в котором он находится, это вряд ли усиление. И я к чемпионату Италии отношусь, да, кроме Ювентуса, к остальным командам с очень большим скепсисом. Мы видели уже Наполи в прошлом году, великий, который во главе с Анчелотти, которые все говорили там, когда мы на них попали, в Наполи, они вообще у Ливерпуля выиграли. Ну да. У Ливерпуля какой-то комплекс на них просто, на Неаполе. Не знаю,
в этом году
да. Тоже же, да, они там проиграли. Я уверен, что если Арсенал попадет на Неаполь, то у Неаполя шансов нет.
Неаполь, пожалуй, да.
В Лиге Европы. Да и с Интер это тоже. Это чемпионат Италии, не надо забывать. Интер играл с Аталантой в последнем туре. Я немножко, чуть-чуть начал смотреть чемпионат Италии, чуть-чуть. И на последней минуте Аталанта в гостях била пенальти при счете 1-1, не забила. А так бы Интер просто дома Аталанте проиграл. Я уже думал, с Аталантой мы, наверное, тоже бы справились. Ну, так, я иллюзии питаю какие-то.
Ну, хочется так думать.
Да. Да. Ну, весна покажет, если мы до этого дойдем, до всего. Потому что зимой-то у нас будет Олимпиакос. А дальше уже, если мы Олимпиакос пройдем, все игры будут весной. И назначена игра на Кубок. Она будет в Бормуте 27 числа, в понедельник. Так что скучно нам не будет. Ну что, друзья мои, не буду я спрашивать Камиля и рассказывать вам, что он поставил на матч Арсенала, тем более, что там у нас есть. Хотя этого тоже не буду рассказывать. Камиль, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
Друзья мои, мы берем прогнозы Камиля и идем к предсказателю.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей. С Новым годом вас. Не знаю насчет, нужно ли вам нового счастья. Может, вас старое устраивает?
Здравствуйте, Иван. Старого счастья, конечно, много, но я вам скажу так, новое никогда не помешает.
То есть хотелось бы свежачка какого-нибудь?
Да, да, да. Потому что наша жизнь такая монотонная, и такие вот неожиданные оазисы приятные, они всегда освежают нас, омолаживают. Ну, в общем, делает нашу жизнь такой вот, вносит изюминку.
Угу. Ну, сейчас мы вам внесем изюминку. Я бы сказал, такую приличную изюминку, причем мы вам внесем.
Ну, давайте.
Последнее время мы уверенно чикали ваши коэффициенты.
Вот. Ну, я хочу сказать, что вот, да, это примерно как команда победила другую по количеству аутов. Или там еще, да, то есть счет на табло вроде не очень, а вот аутов бросили больше. Я к тому, что чикать-то вы чикаете, а счет на табло что-то как-то вот он сильно
не изменит. Для тех, кто может быть не в курсе, я скажу, что мы тут проигрывали в 23 очка месяц назад. И в принципе нам было выгодно вообще проиграть спокойно 23 очка и начать второй круг заново по нашим правилам. Потому что когда разница 19 очков, то второй круг проводится со счета 0-0. Так мы на это не пошли, мы уверенно сократили разрыв, и сейчас мы весь месяц выигрываем. Что, без сомнения, случится и сегодня. Маленькая заминка была в предыдущем туре, не принципиально. А в этом туре, во-первых, у нас новый секатор, приличный такой. Ну, мы не будем тут рекламировать никого.
Хорошо. Я скажу свою версию, вот изложенную вами на ситуации. Дело в том, что, конечно, просто так отдавать 23 очка никому не надо, да, и потом с вашими новыми правилами приходить на ноль. Поэтому, значит, Нострадамус собрал генеральный совет, и было сказано, что немножко мы вас подпустим. Что и совершенно блестяще было сделано. И таким образом мы избежали счета 0-0. А ну, остаемся в разрыве в 10 очков. Это блестящая идеологическая победа Нострадамуса.
Тактическая.
Да.
Ну ладно, про подпускалку Нострадамуса мы поговорим чуть позже. Предлагаю начать вам с коэффициента 2.
Интересно, давайте.
Ну, начинайте.
Мы.
Я достал уже инструменты.
Значит, ну, достали так достали, тем более, что не очень помогал вам секатор в последних турах, да, смотря что исправно работал. Значит, Брайтон, Астон Вилла.
Брайтон, Астон Вилла, у нас там коэффициент 3. Поэтому насчет секатора я сразу...
Не-не-не, вы не убирайте, не убирайте.
Сразу убирайте, его убрал. Зачем?
Сгодится.
Нет, на эту игру нет. И что у вас там?
Обе команды забили.
И у нас или тоже.
Забьют. Да. 1-1.
А у нас 2-1 в пользу хозяев.
Угу. Ну, посмотрим. Посмотрим. Разошлись, тем интереснее будет, что там как.
Первый же наш коэффициент 2. У меня никаких сомнений нет, что ваш этого не подставил.
Так.
Первый матч тура Уотфорд-Саутгемптон. Ой, Уотфорд-Тоттенхэм.
Да, у нас там нет коэффициента.
А у вас ничего там нет, считайте.
Нет, счет есть, коэффициента нет.
Я понимаю, да. Счет ваш не имеет значения никакого, потому что матч закончится так, как поставлено у нас.
Так,
это интересно. А у нас Уотфорд выиграет со счетом 2-1. Дома у Саутгемптона.
То есть он вот так, Уотфорд у вас разгоняется. Вы разгоняете,
да,
Уотфорд?
Да,
да. Угу. Вы с ним на каких-то договорных отношениях, что ли? Что это вы его разгоняете?
Ну, там у нас много с кем отношений есть.
Я понял. Ну, счет у нас 2-1, только в пользу Тоттенхэма.
Кто бы в этом вообще сомневался? Хоть кто-нибудь бы в этом сомневался.
Ну, хорошо, мы расходимся. Это всегда приятно, потому что это борьба. Да. И, видимо, вы хотите услышать про нашу троечку.
Я приготовил секатор, опять же.
Ну, готовьте секатор. В общем, может, конечно, он у вас и сработает. Значит, мы перемещаемся в Лондон, Вестхэм-Эвертон.
Да, секатор Достон. Достон и наточим.
Наточим.
Обе, да, команды, вы... обе команды забьют.
Вы аккуратно не порежьтесь, потому что когда слишком хорошо острые, например, ножницы, хорошо, то можно сильно порезать.
Я в специальных перчатках металлических.
Да, поэтому вообще лучше, когда такие туповатые.
Обе команды забьют.
Обе команды забьют.
Угу. И матч закончится со счетом 1-1.
Нет.
Ай-яй-яй.
2-1.
Гости, что ли?
Нет, Вестхэм.
Вестхэм выиграет?
Вестхэм выиграет 2-1.
У папы Карло?
Папы Карло, да. Итак, 2-1, и Нострадамусу троечку на базу себе посылает.
Буратино...
Можно даже сейчас прямо счет
поменять.
Понял,
да, обязательно, забуду. Конечно. Буратино выиграет у папы Карло. Странно так, достаточно. Так, что за коэффициент 4 у вас? Наша троечка-то в Брайтоне была?
Значит, четверочка у нас в Саутгемптоне.
Достал секатор еще раз.
Забьет только одна команда.
Нет, убрал секатор.
Что-то очень много лишних движений, Иван.
Ну, вы, что вы, делать? Не поработаешь...
Достал, убрал.
Не поработаешь, не заработаешь.
Это правильно. Это бодрит еще, к тому же, да, гиподинамия.
Да.
1-0 хозяева.
А у нас вообще 1-2. То есть у нас победа волков.
Угу. Ну, прогресс Саутгемптона... Туре расходимся, да, это хорошо.
Прогресс Саутгемптона никто не верит. Но вот, к сожалению, у меня есть подозрение, что в следующей игре, где у нас стоит 4,
так,
ваш мог да, поставить Арсенал Шеффилд Юнайтед.
Ну, тут, в общем...
Да, напрашивается, ну, счет напрашивается, согласен. А обе команды забьют?
Нет, так что вы можете спать спокойно.
Ну, все, Арсенал выиграет 2-1 у нас с коэффициентом 4.
Ну, у нас 2-0.
Ах, даже так, то есть полон оптимизма. А, подхалим ваш, я понял, это подхалимаш.
Ну, мы все ждем велосипеда по окончании сезона. Нет,
ждать вы можете, господи. В этом же прелесть, вот это ожидание, это гораздо лучше события, вы что, не знаете?
Это правильно, потому что приедет велосипед, его надо смазывать.
Потом выяснится, что он не тот, да, не того цвета, это все не то уже.
А потом его еще украдут, это переживание, надо ли это все?
Да, а пока ты его ждешь, это самое кайфовое время. Это так же, как встреча с девушкой, в общем.
Ну, в целом, да.
Так,
значит,
коэффициент 5 у вас.
Пятерочки вам остались, пятерочки, да?
Да.
Значит, наша пятерочка. Ну, вы доставайте секатор, Иван.
Так, а город скажите.
Я понимаю, что у вас в жизни праздников мало. Вот.
Но город нужен.
Значит, Норвич-Бормунд.
Ну да, нет, секатор я достану, но не очень уверенно.
Не очень уверенно. Ну, давайте дальше пойдем. Обе команды забьют.
Ну, это бесспорно. Дальше.
Одна из команд забьет на один мяч больше.
Это уже гораздо лучше. И этой командой будут хозяева, что ли?
Да.
А, еще 2-1?
Ну да. А что вы так, это специально, Нострадамус?
Я был уверен, что вы не поставите победу Норвичу. Уверен был просто. Норвич же все уже закончился по факту. Бормут еще нет, а Норвич уже, да. Так, ну вот, вот и не зря наш новый секатор работает.
Причем, особенно мне... По-человечески обидно, сколько раз вы доставали, убирали это.
Да, особенно приятно, что пятерочки мы режем вот это. Пятерочный секатор, да.
Старый Новый год, естественно,
да, это да, подарок. Да, ну, естественно. Наша пятерочка в Бернли. Матч состоится в воскресенье. Местная команда примет Лестер. В игре будет забит только один гол. Что вы замолчали? У вас больше же одного гола наверняка?
У нас в игре будет забит один гол.
И забьет его гостю.
И забьет его гостю. Извините, это я что-то...
Ничего, тут... ничего.
Я немножко посмеялся. Ничего. Вот. Ну, тут можно сказать, что это в каком-то фильме. Мы с вами одинаково небрежно. Это был пароль.
Да-да-да, стоило оставить мне секатор. Как тут же он был подобран.
Вот. Ну, видите, все по чесноку, по дружбану, там, как это называется, да, то есть тут поровну. И будем смотреть уже, как там в тех играх, где Нострадамус свою троечку, четверочку возьмет.
У него там бралка-то доросла, нет?
Бралка большая.
Большая, нормальная, да?
Большая, да. И еще все время она вырастает.
А, и подрастает даже. Пора там секатор наш применить к бралке. Так, покрупнее, не только пятерочки резать там, а четверочки, троечки ваши. Но это уже в следующий раз. На этот раз, наверное, уже мы ничего порезать не сможем, хотя очень хочется. Жалко, у вас нет коэффициента на Ливерпуль, Ман Юнайтед. Какой счет там у вас стоит?
Серьезный.
Ну?
Забьет только одна команда.
А, нет. Там секатор нам бы не пригодился. 5-0, что ли?
3-0.
А, ну, у нас 3-1. Не верят люди.
Близко,
в Манчестер. Ну, помнится время, когда в Манчестер, наоборот, верили все. Но времена меняются, да?
Ну да, что-то тут неожиданно Ливерпуль какой-то выдает сезон.
И Арсенал тоже какой-то подозрительный сезон выдает.
Он выдает поминутно, то есть он выдает 20 минут за матч.
Нет, вообще сезон просто какой-то такой.
А, сезон, да, интересный.
Непривычный. Ну, да, сезон еще не кончен, еще только у нас старый Новый год. Поэтому, друзья мои, мы вступаем в январь полный оптимизма, в том числе и по вопросу битвы с Нострадамусом. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом мы с Сергеем с вами прощаемся. Желаю вам всего самого доброго. Арсенал подкаст на этом закончен. С вами был, как и обычно, Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.